Кривашка.
Еще раз доброе утро всем. Начинаем открывашку. И мы сегодня будем узнавать все, что возможно о дайвинге. От Катерины Рыжковой, одной из руководителей детской дайвинг-школы «Морские ангелы», и от инструктора Андрея Курьянова. Здрасте. Здрасте, Катерина. Здрасте.
Доброе
Здрасте,
утро.
Андрей.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, вот дайвинг-школа. Ну, объясните про дайвинг, пожалуйста. Чем просто ли это ныряние, или что-то здесь есть, какой-то секрет?
А дайвинг – это уникальный вид спорта, это погружение под воду с аквалангом. А все мы с детства любили человека-амфибия, который плавал под водой, и теперь у нас появилась возможность погружаться самим и находиться в этом аквариуме и видеть все море изнутри.
Море изнутри, но этому же надо научиться, и для этого не просто надо уметь плавать или держаться на воде, или подныривать там на метр-два, в длину я имею в виду. Вот, так что это, вот с чего начинать здесь, ребят?
Это целая наука, и поэтому в Москве и во всем мире есть школы дайвинга, клубы подводного плавания. Мы являемся одним из них, и на протяжении 18 лет мы учим как раз этому искусству.
Да, ну хорошо, ну расскажите, пожалуйста, как это строится, с чего начинает? Во-первых, с какого возраста можно начинать?
Ну, у нас начинается все с детишками с 8 лет.
С 8, да?
Да. Первое, с чего мы начинаем, это, в принципе, знакомство. Знакомство, в первую очередь, с тем, что мы будем использовать. Это снаряжение. Да, то есть первые занятия проходят с полным подробным ознакомлением того, что будем использовать для погружения под воду.
Ну вот, ну и дальше. Но сначала знакомимся и сразу знакомиться с чем? Вот, потому что здесь довольно сложно, есть своя и техника, и надо понимать, что как работает.
Элементов снаряжения достаточно много, и опять же, с первого раза мы знакомимся, что есть баллон, в котором есть воздух, есть дыхательный аппарат, из которого мы дышим, есть система защиты организма, которая нам позволяет сохранять тепло, а есть маска и ласты, благодаря которым мы можем передвигаться под водой и хорошо все видеть. А несмотря на то, что это чужеродная среда.
Ну, да.
И, безусловно, техника безопасности.
Ну, техника безопасности. То есть, начиная с 8, но ребята, вы требуете, чтобы они уже умели плавать, да?
Нет, на самом деле не обязательно уметь плавать. У нас проходит программа обучения, то есть детишки, которые совсем не умеют плавать, сначала проходят подготовку, конечно же, по плаванию, но такую тоже первоначальную, потому что в дайвинге мы не используем руки. Плавать руками не обязательно. Руки, наоборот, даже лучше всего исключить из движений под водой, а использовать только ноги. То есть базовые навыки передвижения под водой, и этого будет достаточно, чтобы уже погружаться. Тем более детишки погружаются с инструктором вместе.
И у нас работают с детьми педагоги с психологическим и спортивным образованием. То есть зачастую это тренера по плаванию и педагоги-психологи.
Да, ну вот как это начинается? Потому что это же страшно, скажем так.
Страшно взрослым, детям не страшно.
Детям не страшно, да? Детям не страшно.
У них еще не сформированы страхи, поэтому они очень смело на это идут, очень открыто и с большим удовольствием все принимают. Это же новое, это интересно, это вода.
Это вода. Ну, вот кажется, ну, у кого-то даже бывает горький опыт, даже в ванне бывает горький опыт, как вот, ой, что-то не так я сделал и начинаю, а как я отсюда выберусь, а как я буду дышать, вот начинают и барахтаться, и как-то так вот себя накачивать, я бы сказал так, умственно.
Ну, на самом деле здесь действует такое правило, как комфорт через повторение.
Так.
Со взрослыми и с детишками тоже. Это же интерактивная игра. То есть мы не только занимаемся именно обучением. У нас много игровых моментов, которые заставляют, ну, отвлечься детей от мыслей, что как мне выбраться, там, что я в воде. То есть у них происходит игра. И в этой игровой манере они забывают вообще про то, что они под водой. И очень всем весело становится.
А они сразу вот осваивают все, и акваланг, и баллоны, и вот вообще как-то так сразу? Или сначала без всего как-то работают?
Безусловно, у нас программа, она идет мягко и поступенчато, и много теории у нас подготовительной. Мы изучаем и физику, и физиологию, и химию, и это уже начиная с раннего возраста. Понятно, что к каждому возрасту свой подход, свои объяснения всех сложных процессов, которые действительно связаны с дайвингом, да, потому что здесь у нас и давление, и сложное снаряжение. И все детишки это улавливают, им это становится легко и просто, это становится родное, любимое. И, конечно, раз за разом, как в школе, да, на первом уроке мы узнаем 2×2, а потом мы узнаем уже 35 на 35, условно.
Ну да, условно. Сначала выучиваем то, что сзади тетрадки, да, там всю таблицу умножения. Конечно. Потихоньку. А потом начинаем делать сложные вещи. Ну, конечно, наверное, в детстве легче учиться таким вещам, как дайвинг, чем во взрослом возрасте.
В этом году в нашей школе «Морские ангелы» 40 новеньких детишек.
40 новеньких детей? Ой, да. А как же вы справляетесь вот в наши все эти чудесные времена со всеми нашими ковидами, пандемиями и так далее?
Благо дело, и инструкторов много, времени много, и групп много.
Групп много.
Друг за дружечкой идут и погружаются.
У вас бассейн специальный, или вот как у вас это все организовано? Скажите,
да,
пожалуйста.
У нас глубокий бассейн.
Расскажите поподробнее, да, насколько там глубокий, и вообще как это все организуется, как это помещается, так вот все.
Наш бассейн сейчас расположен на метро Беляева в спортивном комплексе. Глубина 4,5 метра, и начинается он от 1 метра. То есть мягкий спуск. Мы сначала с детишками обучаемся на мелкой части, и потом, когда дети уже физически и морально готовы погрузиться на глубокую часть, мы идем глубже.
Ну да. А вот скажите, вот когда что-то не получается, например, или когда вдруг там, ну, мало ли, ребята, вы говорили о правилах безопасности, вы говорили, но вдруг что-то пошло не так. Вот как вы потом с этим справляетесь? Я понимаю, что задача инструктора сразу там помочь, сразу принять меры, а вот ведь это очень важно, чтобы как потом не повторялось, например, такой случай не повторялся.
Но у нас идет такая работа. Мы изначально пытаемся учить детей командной работе. Uh-huh. То есть все дети, кто занимается в группе, они все изначально настроены на то, что это командная работа, что мы все вместе. Если у кого-то что-то идет не так, да, то есть, ну, кто-то, может, расстегнул ремешок какой-то или еще что-то, то все должны следить за друг другом и за собой тоже. И мы поправляем друг дружку, даем сигналы к всплытию, то есть если у кого-то видим что-то не так, любой из детей может подплыть и сказать: у тебя такая-то ситуация, давай всплывем наверх. И все друг за другом, и группа следит. И это самое, ну, такое одно из важных моментов – командная работа. Потому что в дайвинге никто не погружается поодиночке.
Вот, я только хотел спросить, потому что это не одиночное вообще-то занятие.
Да, это абсолютно не одиночный вид увлечения, это командное занятие.
И всегда есть напарник, твой бадди-партнер, и чем раньше ты его найдешь, своего собственного, тем будет комфортнее твое погружение. Ты будешь доверять этому человеку, вы будете сработанной командой. Mm-hmm.
А он людей. Тебе. Ты ему доверяешь, он тебе доверяет. То есть вы...
Соответственно, это команда. Вы вдвоем, и вы знаете, как выйти из любой сложной ситуации вместе.
Да, под водой не происходит ничего, что нельзя исправить под водой. То есть, в принципе, любая нештатная ситуация, она может решаться под водой. Самое важное – это знать последовательность, что зачем идет и как ее исправить. Ну, прям вот любой случай возможно решить под водой. Там, даже какие-то там такие вещи, как закончился воздух, мы отрабатываем ситуации, как поделиться воздухом, какие даже. Способы. Mm-hmm. Для этого есть целая куча вариантов, как это можно сделать, да, и как всплыть безопасно вместе, как предупредить группу о том, что какая-то ситуация. То есть все вот эти моменты мы отрабатываем. Ну, соответственно, в бассейне. Для этого бассейн нам и нужен. Мы все отрабатывается в бассейне вот на протяжении года. учебного. То есть со взрослыми это гораздо меньше времени, а с детьми мы все это растягиваем на год, чтобы информация усваивалась наиболее лучшим образом.
И это важная особенность именно бассейна и школ дайвинга, да, чтобы люди могли пройти это обучение в комфортных условиях, не спеша, перед тем, как попадут на открытую воду. Ведь, да, дайвинг – это все ради моря. А море – это открытая вода, это уже среда вот безопасная, тут... если соблюдать энное количество правил.
А вот здесь, как всегда, всегда мы умные, разумные, взрослые, и спрашиваем, каковы цели дайвинга? Вот вообще, когда человек научился этому, я понимаю, что это замечательно, это и наслаждение, и замечательное занятие. И что значит для чего? Ведь это попасть туда, увидеть и свободно себя чувствовать там. Или что-то еще?
Вы знаете, для каждого это своя задача и своя цель. Каждый, даже когда дети приходят, мы спрашиваем, что тебя сюда привело? А для кого-то это, наверное, самое популярное – это исследование. Исследование окружающей среды, познать что-то новое. Это новая среда. Mm-hmm. Все мы с вами знаем, что океан занимает, мягко сказать, большую часть нашего мира, нашей Земли. Да? Это практически 80%, 78% земного шара покрыто водой. И у нас есть возможность это изучать. Но помимо того, что ты изучаешь океан, ты знакомишься с природой, это же фантастические рифы, это неимоверное количество флоры и фауны, которая под водой, и, конечно, это затонувшие объекты.
Вот, то есть это исследование... Вот, я думаю, что немало вообще хотят что-то найти.
Конечно, это приключения, это золотоискатели. И мы идем на какой-нибудь затонувший корабль, и мы знаем, что там затонул сундук золота или сундук вина испанского.
Ну да, там масса всего может быть. И когда нам рассказывают, когда нашли сначала приборами, потом ныряли люди и находят потрясающие вещи, но не только какие-нибудь богатства, а находят пропавшие корабли, находят совершенно поразительные вещи. Тут и природа, и то, что там от людей осталось, от кораблей осталось. Ну, в общем, это целый мир, конечно. Это так, что если сказать, каковы цели дайвинга, это открытие мира.
И открытие себя в том числе, потому что под водой, ну, это уже больше для взрослых, люди сталкиваются со страхами со своими, о которых они не знали на поверхности. А у детей, опять же, они страхи не сформированы зачастую. А если они уже и есть, то они очень легко перебарываются, потому что они еще не усугублены, в отличие от взрослых, которые с годами укрепляются, безусловно. Сейчас на пробном погружении у нас детишки со страхом заходили в воду, и родители сверху сидели, и они видели, как их детки боялись, но проходило 10-15 минут, и дети влетали уже в воду, они погружались и выскакивали с восторгом, с улыбками и с комфортом. Самое главное, для себя у них это проходило.
Ну вот здесь меня спрашивают, и смс-ку мне прислали, такую с опаской и тревогой. А можно начать заниматься дайвингом в достаточно солидном возрасте, там 60 с лишним? Я не знаю, да, мне кажется, от здоровья зависит, наверное, да?
Да, у нас, естественно, проходит медицинское анкетирование, показания врачей, чтобы не было противопоказаний от врачей. И в любом возрасте вполне возможно. У нас самый взрослый дайвер, дядя Коля, ему
68 лет, человек ныряет абсолютно комфортно, да, по всему миру. Более того, там 70 лет, юбилей в этом году мы отметили нашему дайверу, с которым мы путешествуем по всему миру. Любви, как и дайвингу, все возрасты покорны.
Да, ну и начать можно тоже, наверное, в любом, начать, если здоровье, здоровье позволяет, если. Если и главное, что есть желание, и здоровье позволяет, вот тогда ради бога. А вот скажите, пожалуйста, ну вот хорошо, вы занимаетесь, вы целый учебный год вы занимаетесь в бассейне, да? Вы занимаетесь разными вещами. Постепенно, вот чему еще важно научиться вот в процессе, не изначально, когда мы говорим, что работа в команде, техника безопасности, техника, собственно, плавания под водой и здесь. Чему еще, какие существуют вот для вас явственные такие ступени, этапы, вот за этот год, например?
Ну, одно из вещей, которые можно было бы отметить, это мы стараемся обучить любви к природе, к экологии, к морской экологии. То есть мы стараемся прививать и с раннего возраста, и детей, ну и, соответственно, взрослых тоже, максимально бережно относиться к природе. Даже вот если брать моря, когда мы ездим в какие-то выезды морские.
Мы а у вас постоянно... есть выезды, да, конечно?
Конечно,
да,
конечно.
Да, естественно. Хорошо, так.
И наши ребята, студенты и дети, мы постоянно пытаемся очистить море, да, то есть мы погружаемся, поныряли, увидели какой-то пластик, какое-то железо, что-то такое, что не должно находиться в океане. Мы это с собой поднимаем на поверхность и выбрасываем мусор, чтобы не загрязнять окружающую среду. На корабль тоже не берем с собой какие-то пластиковые предметы, то есть это только стекло.
Mm-hmm. Безусловно, экологический вопрос, он у нас один из ключевых, который проходит. Это наша задача помочь хоть немножечко миру очиститься. И вот сейчас в пандемию у нас наши коллеги иностранные говорят, что действительно это помогло океану. И океан стал чище, и рыба стала ближе.
Да, меньше да, мы меньше свинячим, я вот так честно, да. Честно сказать.
А ежегодно скажи... у нас проходит, да, день очистки водоемов тоже. В Москве каждый год собирается большущее количество дайверов.
И детей, и взрослых, да, которые понимают ценность и важность этого, что
очищают
никто, кроме
людей,
нас,
да,
не пойдет и не сделает это. Да? Если ты сам не будешь мусорить, если ты сам не поднимешь эту бумажку,
ну, конечно, да. И когда говорят, вот, должны вот специальные люди этим заниматься, зачем нам... Или там, пока все не научатся, знаете, вот что я буду за всеми убирать? Вот,
это надо начинать с себя, это надо начинать
правильно.
Со своих детей с самого раннего,
да,
возраста.
Да, это абсолютно верно. А скажите, понятно, что в водоемах, там, внутри города много всякой ерунды внизу тут. Где тут спустили недавно, где-то не у нас. Чего только не нашли за 150 лет. Там нашли до велосипедов, включая там и так далее. А в море-то вот много всякой дряни, честно говоря, человек туда набросал.
К сожалению, к большущему сожалению, да, в море достаточно много пластика. Но это все, что слетает с кораблей, все, что идет с берегов. Да, но в основном пластик, конечно.
В основном пластик. Да, вот когда ты видишь, как там прибивает какие-то вещи и выбрасывает там, и после отлива ты видишь, вот, ну, можно себе представить, что еще там в глубинах у нас творится. А вот, скажем, такие вот вещи, когда вы учите, как относиться к тому, что растет, плавает вот там вот, что опасно, что нет, что интересно. Там есть ведь, наверное, целый код, наверное, кодекс поведения с разными вот объектами, так скажем, живыми и не
очень. Вы даже абсолютно верно его назвали. Это есть кодекс... кодекс поведения под водой, потому что так. Мы учим, что мы природу не трогаем. Мы на природу смотрим, лицезреем. И мы с ней не соприкасаемся. Безусловно, это наша безопасность, да, потому что, да, мы изучаем, что есть опасные рыбы, мы изучаем их виды. Очень много опасных кораллов, которые нельзя трогать, какие-то даже смертельно ядовитые. И мы этих врагов мы знаем в лицо, мы учим в лицо, но мы знаем то, что в природе очень много маскировщиков замечательных. И мы можем просто не заметить, как это есть рыба-камень. Лежит камень, и ты присматриваешься, а он глазками тебе моргает. А если до этого камушка дотронуться, можно и
вообще лучше особенно ничего не трогать, или как-то здесь есть нюансы?
Безусловно, в дайвинге мы не прикасаемся руками вообще ни к чему. Для этого мы проходим, соответственно, обучение, курс идеальной плавучести, где мы учимся плавать, ну, как в невесомости находиться. и чтобы ни коленками, ни ластами, ни локтями, ни руками не прикасаться ни к песку, ни к кораллам, затонувшие объекты, корабли. То есть руками мы не докасаемся ни до чего. Наши руки всегда находятся вместе, друг за дружечку держатся, и мы ничего не трогаем, только фотографии.
Ну, да.
Тут важно понимать то, что у нас среда нас встречает, мы лезем в чужую среду, и рыбки там живут своей жизнью, а мы вторгаемся. И когда мы подплываем и смотрим, это безопасно и для нас, и для рыбки. Но если мы начинаем тянуть к ней свои руки, она же будет обороняться. Это же ее территория. А потом говорят то, что кого-то ужалили, кого-то укусили. Да? Зачастую это провоцирует сам человек. И мы учим, безусловно, всех своих студентов, потому что мы не идем на контакт с природой.
Ну да, но...
Это важный момент.
Но если случайно, тоже надо понимать, если случайно что-то состоялось у тебя, кто-то на тебя наткнулся или... Уж если наткнулся, то это не панический страх должен быть. То надо понимать, там, куда отплывать или наоборот, или что-то. Это тоже надо понимать.
Но это морские обитатели в основном пытаются защитить свою среду обитания. То есть если ты не вторгаешься в его среду, в его пещерку, в норочку, то, в принципе, нападения-то никакого не произойдет. Очень многие люди ошибочно думают, что вот акулы, акулы прям едят людей. Но они не едят людей, они питаются ассоциативной пищей. То есть, если ты похож на их еду, то они могут попробовать. Но это очень
попробовать,
мало,
а для человека это уже будет смертельная рана.
Ну
вот
да,
маленький укусик.
Да, акулы. Я только понадкусываю. Нет, лучше не надо.
А с опасными животными есть же определенное количество и виды ядов, с которыми мы сталкиваемся под водой, да, и мы знаем, как избежать того или иного. Будь то укол какого-то шипа, или будь то яд какого-нибудь другого животного, да, есть способы лечения, и все профессионалы, инструктора, даже не обязательно иметь медицинское образование, хотя каждый инструктор проходит первую медицинскую помощь, где мы разбираем, как бороться с каким укусом.
И какие признаки того, или как отличать,
да,
тот или иной.
Да, вот. Какое покраснение, какое шелушение, какое трение, да, то есть... каким лимоном, уксусом или горячей водой спасаться от этой раны, вот. С какой скоростью передвигаться в сторону лечебного заведения, какой вертолет срочно вызывать или по какой воде бежать.
Кстати, простите за совершенно тривиальный вопрос, от абсолютно такой вот пошлой повседневной медузы, что надо делать? Вот если у тебя ожог получился. Ой.
Промыть, ну, смотря какая медуза тоже, да. Угу. Медуз ядовитых не так уж и много, но лучше всего ибупрофиловый спирт полить или пресной водой.
Или пресной...
Но главное, не горячий, холодный, что-то такого плана.
Холодный. И обращаться в лечебное заведение,
да,
в ближайшее, да, для определения того или иного вида медузы, который в этой конкретной местности встречается.
Но это тоже очень редкий случай, потому что в дайвинге все плавают 95% в гидрокостюмах, которые закрывают все тело.
Ну это да. Я просто...
То есть медузы – это больше проблема плавателей.
Ну да, вы знаете, нет, я просто спросил заодно, я просто спросил такой бытовой вопрос, потому что для обычных купальщиков иногда они от этого очень, я бы сказал, паникуют. Начинают паниковать, ой-ой-ой. Катерина и Андрей, мы с вами продолжим минут через 4-5 и поговорим про школу, и про дайвинг, и про то, как вообще этим заняться.
Открывашка!
Мы продолжаем, и сегодня мы говорим с Катериной Рыжковой, одной из руководительниц детской дайвинг-школы, и школа «Морские ангелы» называется, и инструктор Андрей Курьянов. Вот Владимир спрашивает у нас, здесь прислал смс-ку, Владимир спрашивает, а что такое год, это с какого по какой месяц, а сколько раз в неделю занимаются ребята? Вот, и насколько это дорого, даже спрашивает он.
Эта секция, занятие проходит в учебный год. У нас год начинается в конце сентября, то есть в эти выходные у нас первое занятие детское идет. И до конца учебного года, перед майскими праздниками, мы заканчиваем. Финалом нашего учебного года являются большие открытые соревнования по дайвингу среди детских школ, где детки показывают себя, получают медали, грамоты, подарки от наших любимых спонсоров. Вот. И на этом наш учебный год заканчивается. Занятие проходит один раз в неделю по 4 часа, если мы говорим о секции дайвинг. А дайвинг — это включает теорию и практику, собственно, самого нашего подводного плавания. Стоимость такого занятия — 2300 рублей за 4 часа.
Угу.
Это одно занятие. Да? У нас есть абонемент, и там, соответственно, оно получается дешевле, выгоднее и интереснее, если брать абонемент. А вот есть еще секция «Морские котики», которая включает в себя еще спортивное плавание с тренером. 5 часов проходит занятие и стоит 2900.
Угу. Так, понятно. А скажите, а в чем состоят соревнования, вот, которые венчают учебный год?
Ну, соревнования состоят из прохождения полосы. Под водой ставится трасса, полоса препятствий, можно так ее назвать, обручи, кольца, и в которые нужно будет командам, все команды делятся на пары, то есть...
Эстафета.
Эстафета, можно сказать, эстафета, да. И проходит кольца, выполняя определенные элементы упражнения. Например, как плавание без маски. Один человек проводит своего напарника через кольца без маски, потом возвращается, они меняются. Плавание без снаряжения, то есть они снимают под водой с кубок, проплывают. Вот, делиться воздухом, проплывать, да, то есть поделиться альтернативным источником воздуха, проплыть. Вот, и все это на время. Сборка снаряжения, разборка снаряжения тоже идет на время. Все это идет в зачет, и потом подсчитывается результат команд.
То есть это соревнование по всем абсолютно необходимым навыкам для дайвинга.
Получается. Абсолютно верно. Они тоже были сформированы именно тем образом, чтобы детки могли отрабатывать, и чтобы это было на автоматизме, те навыки, которые им пригодятся в дальнейшем на открытой воде.
Ну, конечно, потому что вот когда мы говорили с вами что, о том, что не надо касаться ничего, ой, самое главное не погибнуть под стендом еще. Вам. Вот, хорошо. И когда мы говорили, что надо не касаться и стараться, но там ведь уже надо привыкнуть так, что ты абсолютно рассчитываешь свое движение, уже автоматически рассчитываешь свое движение, траекторию, учитывая, что это новая среда, что это вода, совсем другая среда. Вот это все это расчет. Но это серьезные занятия. Удается за один раз в неделю, четырехчасовую, удается ли получить навыки, ну, при достаточном старании, которые требуются
до конца года? Да, конечно, конечно. У нас день вообще начинается с повторения предыдущего занятия. То есть мы каждое занятие повторяем все предыдущие навыки. То есть и каждый новый учебный день мы еще один новый навык для себя в копилочку приобретаем.
Все время идет таким захлестом, как стежок такой,
да. чуть-чуть назад. Как я говорил раньше, то, что у нас комфорт через повторение. Чем больше мы повторяем одно и то же действие, тем комфортнее нам его будет выполнять в любое время. То есть каждое упражнение мы отрабатываем, каждый раз повторяем его.
Год рассчитан на 25 занятий.
Угу. То есть это цикл 25 занятий, которые у нас приходят от конца сентября до начала мая.
Да, в зависимости от года, от каникул, да, плюс-минус 2 занятия, да, в среднем 25 занятий. И этого достаточно для того, чтобы весной, уже когда мы говорим о море, а на детские каникулы наш клуб старается выезжать на море на весенние каникулы, да, сейчас это в апреле.
Угу.
В начале апреля мы, морские ангелы, поедем в Иорданию большой дружной толпой. Мы верим в то, что мы поедем в следующем году. В этом году нам помешали обстоятельства определенные. Вот. Но дай бог, в следующем году все получится.
Ну, дай бог, потому что это, конечно... А как вы выбираете места для вот именно на природе? как вы выбираете места? Если бассейн у вас такой постепенный носит характер, вот какие вот критерии для мест, которые вы выбираете?
Вы знаете, для открытой воды тоже немаловажно, чтобы она подходила под те или иные запросы.
Ну, конечно,
когда
да.
мы едем со взрослыми, это одни направления. Когда мы едем с детьми, это другие направления, где мы знаем и знакомы то, что там есть мелкая вода, где нету течений, где нету больших волнений. Например, идеально подходит время перелета, что тоже немаловажно, да? Идеально подходит Египет и Иордания, красное спокойное море для детей. И такие направления, как Мальдивы, Филиппины, тоже очень комфортно для детей. Но туда лететь дольше, да, поэтому может, не
да,
все
да,
дети...
Это, да, это серьезнее перелет, чем Ближний Восток и Иордания.
Поэтому самые излюбленные вот на детские каникулы мы любим летать в Египет, который был беспересадочный, да, до недавних пор. А теперь это Иордания. С коротким 4-часовым прямым перелетом. Комфортный для всей семьи, потому что у нас семейный клуб. И у нас не только дети, не только взрослые, с нами ездят бабушки, папы, неныряющие мамы, маленькие детки. И мы стараемся выбирать больше пляжный отдых, чтобы часть семьи могла отдыхать на пляже, часть семьи нырять на корабле, и чтобы всем было комфортно. Потому что семейный дайвинг – приоритетное направление клуба.
Да, скажите, пожалуйста, а снаряжение нужно свое или вы предоставляете?
Нет, у нас все в клубе есть, мы полностью предоставляем все снаряжение, от самого банального — перчатки, очки, маски, гидрокостюмы, жилеты, то есть у нас все есть полностью, но, конечно, лучше приобретать постепенно свое. Понятное дело, что там сразу пойти купить полный комплект снаряжения не каждый может, но потихонечку, начиная с маски, ребята там приобретают, начинают приобретать свое снаряжение.
Что ближе к телу, то гигиеничнее, да, мы все...
Ну, конечно, это понятно, но да, но при этом, конечно, когда постепенно покупаете свое снаряжение, его уже покупается не просто так, и изначально, что попалось, уже с умом выбирается, и понятно, что подходит, вот, что лучше подходит тому или иному человеку, ребенку.
Более того, это работает с инструктором. Инструктор советует своему студенту, он все показывает, все рассказывает. У нас при клубе есть свой магазин, интернет-магазин DiveMart, которым тоже и скидки мы своим людям даем, чтобы было еще приятней. И, конечно, инструктора работают с конкретным человеком, над конкретной моделью, чтобы этому человеку хорошо.
Да, вот скажите, вот все узнать поподробнее, у вас есть сайт, да? Можно вас найти, и где сайт, и узнать условия уже, и как-то поподробнее. У вас есть сайт, да?
Да, конечно. У нас «Морские ангелы дайвинг» можно ввести в Яндексе. И по всем запросам можно нас найти в Фейсбуке, в Инстаграме. www.seaangels.ru – наш сайт. А наша детская школа divekids.ru. А тоже, конечно, везде есть информация, цены про наши путешествия, про нашу жизнь активную. Потому что, конечно, путешествий у нас очень много, и направления разные. У нас сейчас билеты лежат и в Египет, и в Иорданию, и на Мальдивы. Эта поездка уже запланирована на билетах, как говорится. Но дай бог, мировая ситуация позволит реализации всех наших планов.
Ну, дай бог. А вот скажите, а для вас самих, что было самое интересное в дайверской жизни? Вздох.
Знаете, самый сложный вопрос, потому что тут интересна сама клубная жизнь со всеми вытекающими. Вот лично я люблю нырять, и люблю нырять по всему миру, и мне сложно сказать, какая страна самая интересная, потому что и в Египте, и на Мальдивах, и на Филиппинах, и на Баренцевом море, и подо льдом везде есть свои прелести, везде есть свое удовольствие от процесса. Ну и, конечно, подготовка, компания, то те люди, которые тебя окружают, а это уникальные люди, это настолько разносторонние и увлеченные люди. Вот, наверное, лично для меня в этом кайф и
а для вас,
интерес.
Андрей,
да.
Для вас, Андрей, потому что даже не столько от мест зависит, сколько от того, что там вам, что больше, что ну, ближе всего.
Катерина верно сказала, то, что зависит еще от того, с кем ты. То есть, ну, для меня дайвинг – это прежде всего, наверное, семья. Да? То есть та атмосфера, которую мы здесь получаем, и та атмосфера, которую дарит клуб «Морские ангелы», она, конечно, ни на что не похожа. Я занимался многими видами спорта и отдыха, но такого, конечно, не было. Если говорить про подводную часть, то меня больше привлекают затонувшие объекты. Корабли, самолеты, вот что-то такого плана. То есть флору и фауну я уже посмотрел много, рыбы и природы — это классно, но мне сейчас, на данный момент, нравятся больше затонувшие объекты.
А вот
находиться
интересно
там, где не было очень много лет людей.
Ну вот интересно, это ощущение, когда ты видишь... Ну, то, что не видит никто, в общем-то. То, что вот потерянный корабль или... Это может быть что угодно, хоть маленький катер, хоть «Титаник», но это вообще... Это же целая история. Вот это ощущение, наверное, совершенно удивительное, когда ты видишь то, что с ним стало, что вот как это все происходит. Вот это, наверное, описать совершенно невозможно.
И встаешь, когда на нос корабля, расправляешь руки... И ты чувствуешь вот эту мощь этого корабля, и ты стоишь под водой, а тебе в лицо дует течение, ты видишь, как рыбы вокруг плавают и косяками мимо ходят, и ты стоишь один на этой палубе, а сзади тебя страхует твой напарник. Это фантастическое ощущение, это надо попробовать. Без этого не передать ни словами, ни кадрами.
Нет, в этом какое-то есть такое проникновение в какую-то суть жизни и суть того, что происходит. Вот то, что мы видим только на поверхности в обычной жизни. То, что мы видим поверхность, мы видим какие-то волны, мы видим рябь, мы видим и целый мир, который там есть внутри.
Вот. И это настолько малая толика, то, что мы можем видеть с поверхности. Да? И
ну,
спасибо Жаку Иву Кусто за ту возможность, которую он нам подарил, создав акваланг, а то, что мы можем этим пользоваться.
А скажите, вот, кстати, о Кусто, вот скажите, что лучше всего посмотреть и почитать вот про это? Что вот самое замечательное, что может вам ну, как-то показать, страстно показать, что там происходит? У вас что любимое есть?
Ну, «Одиссея», наверное, да, читать,
да,
смотреть,
да, «Кусто».
И «Мир тишины».
Безусловно,
«Мир тишины». И «20 тысяч лет под водой».
«20 тысяч лет под водой», там всякий начинал с этого. Да, но далеко не все шли дальше. Вот.
Увы.
Ну, чудесную совершенно вы нам рассказываете историю. Я единственное, что хотел бы сказать, у вас один только набор в год получается, или как у вас?
По практике последних лет у нас идет второй набор после Нового года. Потому что действительно после сейчас идет у детей уже загрузка, это и языки, и кружок по фото, и плясать детям охота. А после Нового года немножечко идет переквалификация, уже ищутся новые интересы, и после Нового года мы еще один даем набор.
Один набор,
и у нас получается полугодовая программа, да, то есть там уже скорее больше open water, то есть, ну, немножечко другая программа, безусловно, да, потому что сейчас мы первые полгода, мы идем программу, у нас open water diver, по сути, мы изучаем, это первая ступень взрослая, ее дети познают для того, чтобы к весне они могли сдавать экзамены на открытой воде. После Нового года у нас идут специализации с детками. Мы учимся плавать и смотрим, какие интересности и приключения дети могут попробовать под водой. Ну, соответственно, те, кто со второго полугодия, у них все смещается немножечко.
Скажите, пожалуйста, бывает, что совсем не получается у ребят? Ну вот совсем. Вот не его это. Не рыба он.
Ну, по практике такое может быть, но это настолько маленький процент, это, наверное, 2% из 100. Вот просто, мне кажется, с любым человеком может быть, что приходит в какой-то вид спорта, пробует, ну, это очень маловероятно, конечно. Ну, такое, конечно, бывает. Конечно, может не понравиться что-то.
Все-таки дети очень любят воду по своей природе и по натуре. Большинство детей, да, вот кого-нибудь смотри, все бегут купаться, плескаться, и не вынешь из воды.
Ну да, а ну-ка вылезай, это обычный. Это...
Конечно, с синими губами ты вынимаешь всех детей, и тут то же самое. А если ребенок не любит воду, если он к ней не подходит, если он боится заходить в душ, он и под воду не пойдет. Он, скорее всего, он к нам и не придет, потому что у него нет тяги.
Могу сказать, еще есть такой момент.
Он пойдет в шахматы играть.
Очень много решает атмосфера. Да? То есть многих детей бывает такое, что что-то не получается, где-то какая-то есть ошибка или проблема, но сама атмосфера, компания ребят, таких же одержимых этим увлечением, да, она создает желание заниматься. Да? То есть ребята друг друга подбадривают, вся эта компания веселая. Мы же тут и дни рождения отмечаем вместе в клубе. И все веселье, праздники, все-все-все мы делаем. У нас даже есть подводный Новый год. У нас под водой для детей елка, хороводы, конкурсы,
Дед Мороз,
Снегурочка. То есть вот эта вся история, она очень нравится детям. И даже если есть какие-то проблемы, что-то не получается, ребенок все равно старается, потому что ему нравится находиться здесь, в принципе.
Ну да, это очень... Вот вы абсолютно правильно сказали про атмосферу и про взаимоотношения. Потому что сколько мы помним разных и спортивных секций, когда человек как-то там опускает руки, и ему кажется, что занимаются только другими, те, у кого сразу получается, и что тренер занимается им, а тебе скажут, ну ты пойди еще там кружок сбегай, и даже в свою сторону не смотрит. Ну, бывают такие вещи, и это очень обескураживает, конечно. Но это здорово, когда и сами ребята, и, конечно, обращают, и взрослые обращают внимание, и каждый ценен. Ведь результат у всех разная скорость. Получение там,
и поэтому у нас на одну группу идет несколько профессионалов. У нас группа 5-6 человек, и с каждым ребенком работает там, или на одного инструктора идет 1-2 ребенка. И это комфортно и детям, и инструкторам. Это и безопасно, и интересно.
Да, это здорово. Ну что, спасибо большое, друзья. Мы запомним, что есть еще после Нового года набор. И очень хорошо, что мы познакомились. И вот вы в Беляево там примерно.
Да, мы в Беляево, и на следующие выходные еще не поздно к нам присоединиться.
А, следующий еще можно?
Сезон еще не закончился, поэтому у нас часть детишек еще не пришла на первое занятие, поэтому у нас сейчас идут подготовительные и вступительные такие занятия. Поэтому, если кто-то в этом году уже заинтересовался и видит в себе страсть и желание заняться дайвингом, добро пожаловать в клуб «Морские ангелы».
Ну, да,
и взрослых тоже добро пожаловать. Для взрослых набор идет круглогодично, круглосуточно так, и без выходных.
Так что, взрослые, у вас нет учебного года, вот этого самого великого учебного года. Вы больше не школьники, вы не связаны. Так что можете знакомиться и приходить. Спасибо вам большое. Спасибо Катерине Рыжковой и Андрей Курьянов. «Морские ангелы». Спасибо большое, что вы сегодня...
Спасибо, Сергей.
Спасибо.
В открывашке. Мы с вами познакомились. Всего доброго. Я сейчас задам вопрос к следующей нашей передаче, к «Говорим по-русски», потому что сегодня будут отмечать наши ведущие и будут чествовать Сергея Ивановича Ожегова, великого человека и составителя словарей. И вот поэтому первый словарь, вопрос вот о чем. Первый словарь Сергея Ивановича Ожегова, как назывался? Толковый словарь русского языка, словарь русского языка или словарь современного русского языка? Вот из этих трех вариантов, толковый словарь русского языка, словарь русского языка или словарь современного русского языка, вот первую работу словарную Сергея Ивановича Ожегова вам надо назвать, +7 985 970 45 45, и обязательно указывайте адрес электронной почты, потому что Ольга Северская очень хочет вам прислать свою книгу в электронном виде «Говори, да не заговаривайся». Отвечайте на вопрос, а мы с Татьяной Пилипейко по суху отправляемся в Подмосковье. Спасибо большое. У нас сегодня, хочу отметить, что передача сегодня с Алексеем Кузнецовым не так, она будет записана, и вы ее послушаете, но, к сожалению, вы не сможете принять непосредственного в ней. И послушайте, и посмотрите, не сможете принять непосредственного участия. Все, спасибо, всего доброго.
полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Путешествие по Подмосковью.
В музее Нового Иерусалима открыта большая экспозиция граффити из собственных фондов. 20 век – отражение на бумаге. Так назвали ее кураторы. Название и вполне точное по датировке работ, и не менее метафоричное.
Заглянем в музей.
Более 200 графических произведений и несколько десятков авторов. Хотя как определить, что такое графика? С этого и начался наш разговор с заведующей художественным отделом музея Людмилой Денисовой.
Бумажная коллекция значительная, графическая. Хотя мы ее не называем, эту выставку, выставкой графики. Ну, вообще, это довольно условное деление часто. Ну, это живопись на бумаге. И вообще даже очень трудно дать им определение. Поэтому это действительно вот такая бумажная выставка. 20 век, отражение на бумаге. Это истории и человеческие судьбы художников, это судьбы мастеров 20-30-х годов. Как правило, здесь это мастера, отринутые советской властью, работавшие, в общем-то, для себя, не шедшие ни на какие компромиссы. Это и Лев Федорович Жегин, и Михаил Ксенофонович Соколов. И вот практически первый раз мы показываем его миниатюры, которые он начал делать в лагере, в ссылке. Прекрасные работы Антонины Федоровны Сафроновой. Кстати, отрадно, что вот в последнее время появляются издания такие монументальные по этим авторам, которых мы начинали собирать еще в 70-е годы. Их, в общем-то, нигде невозможно было увидеть, кроме как у наследников. И это тоже вот отражение не только судьбы, но прежде всего это действительно яркие такие типажи, очень узнаваемые. Действительно, вот век, десятилетия узнаются, потому что действительно все художники высокого класса, прошедшую хорошую школу. Можно было бы, конечно, больше показать из нашего собрания авторов первой половины 20-х годов, 20-х, 30-х. Но хотелось показать вот сквозную тему 20 века отразить и сквозную тему нашего собрания, потому что всегда вот наше собрание как-то оценивали не по каким-то даже вот таким отдельным десятилетиям, а действительно тема преемственности всегда была важна, опора на какие-то традиции. Для нас это важно в нашем собрании, и поэтому 20 век показан довольно широко в таких вот работах и судьбах художников, которые трудно отнести к мейнстриму. И в то же время это тема и всего 20 века, как, например, у Олега Кудряшова в его работах. Тема порушенного, оставленного дома – это тема и личная, и в то же время, наверное, глобальная тема для всего 20 века.
На одной работе очень символическое название здесь – «От Титаника до Курска».
Да, это вот замечательная монотипия Александра Лозового, которого называют, можно сказать, таким прямым наследником авангарда. Он учился у Варвары Бубновой. Монотипия – это его страсть. Интересный по тематике, да, интересный по исполнению. От Титаника до Курска, да. Мы все-таки решили действительно начать с плаката. С плаката периода Первой мировой войны. И вспомнить слова Анны Андреевны Ахматовой, что настоящий 20 век начинался с Первой мировой войны. Ну, действительно, вот какую-то вот точку отсчета мы решили поставить в качестве такой вот преамбулы, заставки этой выставки. Ну, а завершается вот работа уже и наших современников, и даже переходящие в 21 век. Особый раздел у нас посвящен творчеству Дмитрия Федоровича Терехова. Очень интересные и вот пластические такие листы, целая серия «Крестный путь». Эта серия на себя тоже обращает очень большое внимание. Работа Нины Веденеевой, безумно талантливый художник. В общем, эта выставка – возможность действительно показать тот материал, который у нас либо давно показывался, либо вообще не показывался. Я не всех авторов назвала, но это и невозможно, их больше 40. Действительно, такая возможность у нас появилась, и мы очень рады.
Выставка графики из фондов Ново-Иерусалимского музея запланирована по 8 ноября. И стоит поспешить, потому что долго бумага на свету быть не может и опять уйдет в хранение. Есть в Новом Иерусалиме и еще новость. Экспозиция, посвященная подмосковным усадьбам. О ней мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Александр Смирнов, обещаем еще непременно рассказать.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо».